«Подари мне меня».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире проект «Подари мне меня». Радиоистория о мамах, которые находят время для самореализации, открывают новые грани и возвращают себе себя. Это совместный проект Иркутского городского радио и ведет его руководитель общества многодетных семей «Ковчег» Мельникова Светлана. Сегодня в нашей студии гость Валерия Эйстер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Вы многодетная мама.
Да, у меня трое детей. Старший сын Станислав, ему 17 лет. Средняя дочь Вероника, ей 13. И младшая Фаина, ей уже 5.
Я знаю, что вы любитель музыки.
Обожаю музыку. Вообще не чувствую себя без нее живой. А с детства люблю танцевать, люблю петь. Вообще очень таким творческим ребенком росла. И сейчас продолжаю быть, несмотря на то, что и дети появились, и загруженность очень большая, и с домашними делами, и с рабочими вопросами. Но, тем не менее, без творческих каких-то моментов очень сложно жить. Это мое вдохновение. И благодаря себя реализации, да, в этом вопросе, вот, видите, очутилась на радио сегодня.
Замечательно. А кем вы работаете?
Работаю я, на самом деле, у меня высшее медицинское образование. Я закончила наш Иркутский государственный медицинский университет. Это был первый набор на факультет, только что открывшийся, медицинская биохимия он назывался. Я его закончила благополучно и работала некоторое время врачом лабораторной диагностики. Делала анализы, исследования, да, нашего человеческого материала. Все с ним знакомы с самого детства. Ходим, сдаем в больницу кровь. Вот. И спустя какое-то время поняла, что мне очень сложно сидеть на стуле в замкнутом пространстве. Поэтому нужно срочно выходить в люди, видеть людей, общаться с ними, налаживать контакты. И таким образом я перешла в торговлю. Но по-прежнему работаю с теми же лабораториями федеральной компании. Поставляю оборудование в лаборатории и снабжаю их расходными материалами. Вот. Я региональный менеджер по Восточной Сибири, Республики Бурятия.
Ну, а как сочетается ваше творчество и работа? Хорошо?
Ну, на самом деле, да, очень даже хорошо, потому что все равно вот эти навыки полученные и танцевальные и вокальные, они так или иначе отражаются на деятельности, на коммуникабельности, и общение с людьми становится более приятным. При этом все равно я веду, так скажем, страничку в социальных сетях, и мои же клиенты, коллеги, лабораторные сотрудники, они периодически на нее заглядывают, интересуются, радуются моим успехам, и когда я к ним прихожу с рабочими вопросами, первое, что они меня спрашивают, это: «Ух ты, ты была там, расскажи!»
Что такого вы выпускаете, что им очень интересно?
Ну, у нас на самом деле есть сообщество, с которым мы очень активно растем и развиваемся. И началось это все с наших детей, которые увлеклись боевыми искусствами, наши сыновья старшие и дочери в том числе. Сначала это была секция айкидо, потом нас волной как-то вот смахнуло. Мы познакомились с казачьими сообществами и организовали свой хутор. У нас получился целый семейный военно-патриотический казачий клуб у детей, в котором они занимаются, развиваются в отношении истории, военного дела, духовный вот рост у них сейчас идет. Мы прикрепились к Успенскому храму, у нас есть батюшка-наставник, отец Владимир. И, собственно говоря, с этого клуба у нас очень много мероприятий начинается, молодежных прежде всего. Вот недавно у нас проходила научно-практическая конференция, где ребята могли познакомиться друг с другом, зачитать свои доклады, научные работы, которыми они занимаются в школе, в клубе. мы для них устраивали мастер-класс. Вот у нас были специалисты по парашютному спорту, дроны привозили, да, прямо можно было поуправлять, попробовать. Это было очень интересно. И круглый стол, посвященный нашим каким-то вот, ну, вопросам, то есть коммерческой деятельности, допустим, для казачьих обществ мы вопросы разбирали, развитие культурного компонента, как у нас это происходит, в части, у нас это называется не дискотека, у нас это называется вечерка. Когда собирается молодежь, они танцуют, они поют, играют в народные игры, все это очень весело, интересно, всегда под живой звук практически происходит, вот, всем нравится. И мы сопровождаем эти мероприятия, мы пишем сценарии самостоятельно. Потом, кроме того, что наш клуб, да, мы ездим еще и в реабилитационные центры для детей, тоже проводим игровые программы, там, посвященные, допустим, каким-то большим православным праздникам. Вот недавно мы делали на Рождество. Потом в детские сады поддерживаем тоже с ними отношения, возим такие же моменты. Сейчас вот к 23 февраля готовимся. Ну, вот так и живем очень активно. Ну, в основном, конечно, от праздника к празднику это все деятельность такая происходит, потому что работу никуда не денешь.
А как давно вы в казачестве? То есть когда вы организовали?
Ну, будем так говорить, где-то ориентировочно с 2016 года.
Ну, не так давно, и вас много?
А у нас в хуторе нас 9 семей. 9 семей, и преимущественно они все многодетные. То есть не меньше 3.
У меня от слова хутор сразу в глазах вот стоят такие избушечки маленькие, с покрытые соломой.
Соломенной крышей.
Да.
Когда-то это было действительно так, то есть привязка к месту была, да, локация. А сейчас это больше такое условное территориальное деление, будем так говорить, зависящее прежде всего от количества людей. То есть где до 10, по-моему, человек, я могу ошибиться, это хутор там до 20, однако. Ну вот, если больше численность, то это уже станица называется. Ну, то есть это привязка только к количеству участников.
Понятно. Пока вы еще хутор, но стремитесь к станице.
У нас очень много наблюдателей, очень много желающих к нам примкнуть. Всем нравится наша деятельность. Поэтому я думаю, что да, в ближайшее время мы расширимся.
А как примкнуть? Нужно научиться шашкой махать или на коня запрыгнуть?
Ну, на самом деле, это, конечно, традиционные какие-то шаблоны, да, и шашка, и конь. Это, конечно, желательно освоить. У нас все мальчики грезят иметь собственную шашку. И у многих старших кадетов она уже есть. Где-то мы сами приобретаем, где-то мы с помощью социальных проектов и грантов, да, их покупаем. Вот кому-то они традиционно переходят по наследству, как это и положено. Кони, я бы сказала, это спорный на самом деле вопрос. Вот, допустим, я обожаю коней, лошадей, я с удовольствием, где бы я ни была, куда бы ни приехала, я нахожу конные прогулки и с удовольствием качусь, вот, занимаюсь. Когда-то у меня был период, я ездила на наш городской ипподром, поддерживала тесные отношения с клубами и чуть ли не ударилась в этот спорт даже, в конкурс и выездку, вот, но потом все-таки ограничения по времени, по возможностям, они сыграли свое. Пришлось немножечко отложить, отставить. А дочь у меня, к сожалению, вот у нее началась аллергия. И на этом лошади закончились.
Ну, а я знаю, что казачки тоже замечательно умеют махать шашкой.
Умеют. Умеем, да, машем периодически. Я скажу так, наши мужчины не поддерживают, чтобы женщины там одевали брюки и махали оружием, но, тем не менее, мы понимаем, что это, ну, с медицинской точки зрения, во-первых, координация. Вот, это все равно физическая нагрузка, так или иначе. Тут ты одной рукой, значит, правой поработал, а здесь уже левой и другое полушарие подключилось. А когда двумя, и это все в разных плоскостях происходит, это очень большой объем нагрузки на мозг и своеобразное развитие. Поэтому так или иначе это должно быть как у мальчиков, так и девочек. Другое дело, что степень экспрессии, как бы, конечно, это больше мужское начало. И когда мы видим женщину с оружием в руках, нам становится немножечко, наверное, не по себе все-таки всем. Но, тем не менее, сейчас вот у нас политически такая сложная обстановка в стране, да, и если отмотать исторически назад, то мы понимаем, что когда мужчины у нас уходили на войну, кто оставался на защите дома?
Похоже, женщины.
Женщины, матери, конечно, и там уже и шашки, и все, что под руку попадалось, естественно, шло в ход только для того, чтобы защитить себя, свою семью, своих детей, свой дом.
Ну, сложно поспорить. Вообще, у человека медицинское образование, я думаю, тут можно только с этой точки зрения убедить, что шашка женщине нужна.
По воскресенью, да, мы убедились, что это, оказывается, впечатляет народ, и всем было очень интересно посмотреть, как это выглядит, когда у нас проходил конкурс многодетных семей, да, самая красивая мама, Берегиня Байкала, и мы с творческим номером там выступали с моим сыном, шашками как раз показывали владение, да, фланкировка это называется.
И медицинский работник, и представитель в торговле, и еще и многодетная мама, и успевает еще и на конкурсах красоты. Как это возможно? Что вы там делали?
Я, на самом деле, в последний вагон запрыгнула в этом конкурсе совершенно случайно, благодаря вашему клубу. То есть, если раньше мы сталкивались очень точечно редко, сейчас имели возможность познакомиться поближе. Случайность, опять же, Евгения Горбунова пригласила нас с младшей дочерью поучаствовать в конкурсе рисунков ко Дню Матери. С этого все и началось. И Фая у нас заняла первое место. Причем я даже не отследила со своей вот загруженностью, что у нее было первое место. То есть я поняла, что ребенок, ну, приглашен на награждение. А оказывается, вот еще и первое. И оттуда мы плавно перетекли в женский завтрак. Мне стало очень интересно, как это происходит у вас, захотелось чего-то другого, то есть общение в своем кругу медицинском – это одно информационное поле, и очень интересно было посмотреть, как это у вас происходит. Вот другие женщины, не лабораторные, какие они? Я с удовольствием пришла. И да, после женского завтрака девочки сказали: «А мы вообще-то едем на репетицию, у нас еще музей, может быть, ты хотела бы с нами?» Я говорю: «Ну, да, я бы хотела, потому что я давно собиралась в музей на эту выставку чудесную Дашинам Дако, и, наверное, еще бы 100 лет собиралась, и так бы и не дошла, если бы не вы, поэтому за что вам очень признательна». Ну, а там дальше как-то все чудесным образом вообще на самом деле произошло, то есть следующее, что было – это мастер-класс по ораторскому искусству. Остаешься, остаюсь. И дальше мы за столом сидели с педагогом. Как-то так случилось, что с моего края решили начать с вопросом о том, а зачем вы вообще решили поучаствовать в этом конкурсе? Но поскольку я только сейчас это решила, думаю, ну, наверное, надо сказать о том, что целесообразно вообще у каждого иметь идею в голове участника конкурса выиграть в нем. Правильно? Ну, это же логично. И все приняли эту идею за веру, за правду и сказали: ну, ты пришла за победой. Так, я победил. Вдруг неожиданно пришел, увидел, победил. Это было про меня. Я эту неделю даже, я не могу сказать, что я готовилась. Оно все как-то само случилось чудесным образом, на самом деле.
А кого это, вот это ощущение, когда тебе одевают корону?
У меня была мысль в голове: я это не репетировала. Честно говоря, не понимала, что происходит. Думаю, как это? Ну, наверное, что-то ошибка какая-то произошла. Ну, как это могу быть я, если я в 5 часов утра только платье себе дошивала?
Еще и платье шить, вы представляете, это просто немыслимо.
Скажу больше, в 2 шагах от сцены я дописывала себе текст визитки, потому что я понимала: вот я тут забыла, и так, еще вот это надо про себя сказать, не забыть. Да, но потом я как-то взяла себя в руки, поняла, что читать не вариант, я же взрослая девочка, и смогу все сама про себя рассказать. Все получилось.
Получилось очень хорошо. Ну, конечно, если победа и корона, точно получилось все хорошо. Ну, а вот это общение, о котором вы говорите вместе с многодетными мамами, оно отличается, чем когда с теми, у кого 1, 2 или вообще нет детей?
На самом деле отличается, конечно, потому что степень вот этой вот включенности во множество процессов, многозадачности и их решения, оно абсолютно другого уровня. И настройки семейные, внутрисемейные между детьми и родителями, они происходят абсолютно иначе. Вот эта психологическая составляющая, когда мы старших детей стараемся включать как можно быстрее в процессы там, помощи да, за младшими, присмотра, заботы какой-то, это все иначе происходит в семьях, где детей один или два. Степень эгоизма, что ли, она другая. То есть, с одной стороны, любить себя – это, конечно, важно и нужно, мы об этом знаем, но, тем не менее, проявлять заботу о ближнем, и тем более внутри семьи, к братьям, к сестрам, это совершенно иное. И в том числе научить детей заботе о родителях. И здесь, кстати, идет большое перекликание, во мне отзывается конкретно идея сохранения этих мыслей, этих традиций с точки зрения вот казачьего компонента, который мы сейчас реализуем. То есть у казаков это прямо традиционно. Почет и уважение к старшим, оно идет красной строкой через всю жизнь. Нету такого, чтобы там родители отдали в дом престарелых или еще куда-то. Это до конца, до победы, да, до последних дней. Это почет, это уважение. Вот. И это нужно, это важно сохранить в наших реалиях. Я вижу, что дети, с которыми мы общаемся на уровне детских садов, на уровне школ, там, они иные, и они это теряют. К сожалению, но мы это прям ясно видим. Поэтому стараемся прям транслировать, сделать на этом акценты.
Но это было запланировано столько детей родить? Или это вот какая-то традиция?
Ну, я надеюсь, что мы сможем расширить наши жилищные условия и все-таки еще развернемся в этом отношении, потому что детей я люблю, и сейчас у нас их, да, действительно трое. Я скажу так, вот двое детей у нас – это период студенчества, и они, да, они жданные, они желанные, а потом как-то вот само пошло. Не сказать, что не запланировано, но тем не менее, мы всех своих детей любим. Что тут можно вообще, в принципе, сказать? Это наши дети.
А был ли момент такой, когда ну, дети появлялись и не было возможности себя реализовать? Вот материнство и все.
Наверное, да, был такой момент, было тяжело, особенно когда это студенческие годы, когда еще нет возможности такого стабильного нормального заработка. Тут, конечно, и с реализацией было сложновато, но, тем не менее, у нас была поддержка родительская, бабушки и дедушки, они сейчас нам помогают как-то и с детскими садами, и обедом накормить, все живем рядом. Такой просто отсылка к хутору, наверное, опять же, соседние дома, дворы, вот, и мы стараемся друг друга поддерживать.
То есть у вас такая
спасает ситуация, да.
Реальная многопоколенная семья, то есть когда дедушки, бабушки, да, то есть да. Все рядом.
Да, но к вопросу о том... По количеству детей у нас в семье нет такой прослеживаемости. У нас первая с мужем семья, у которых трое детей. Все остальные по двое, там, да, по двое чаще всего было по одному. Единственная прабабушка у меня была, у нее родилось 12 детей, но, к сожалению, в те годы смогли выжить только двое. Вот. Но это был вот такой вот детский максимум. Ну, то есть сказать, что мы прям из поколения в поколение многодетные, я не могу, к сожалению.
Ну, а дети, они помогают вообще развиваться?
Конечно, у нас очень много интересов именно вытекает из детей, из их развития, из нашего желания им что-то показать. То есть я как мама уверена в том, что мы обязаны именно показать направление. Чем больше, тем лучше. А дети уже сами должны выбрать, чего они хотят, к чему им дальше стремиться, какие вот свои какие-то навыки, да, они могут реализовать в том или ином направлении. Дать возможность, наша задача.
Ну, мы уже поняли, что вы все в казачестве, точно все машут шашками, поют, танцуют.
На самом деле нет, не все машут. Допустим, вот у нас средняя дочь, она вообще категорически холодно к оружию относится. Она считает, что это не ее. Какое-то время она, ну, даже не какое-то, 5 лет мы посвятили хоккею. Здесь тоже, да, не совсем женская, но тем не менее. Вот там, да, были ледовые битвы и клюшка вместо шашки.
Ну, поют, танцуют?
А младшая дочь у нас любит петь, но занимается гимнастикой. Профессиональная художественная гимнастика, да. Вот. То есть петь можно и не заходя в ансамбль. Но, опять же, ансамбль у нас есть, и он семейного формата. То есть мы прям транслируем, что семья – это здорово. Мы считаем, что это надо нести как можно больше в массы. И ансамбль тому тоже прямое доказательство. Есть у нас «Живи песня», мы называемся. И там и бабушки, которым уже к 80 годам, и мамы, мы, да, наш возраст, мои тетки, и наши дети. Мы зачастую берем их с собой, ну, где можно, да, где у них есть возможность поехать, в зависимости от того, как учебный процесс складывается. Вот, ну, как можно чаще стараемся брать их с собой. И они растут в этом, они в творческой среде, в закулисье, на сцене, абсолютно спокойно себя чувствуют. И я считаю, что это прекрасно, с учетом того, что мы поем духовные песни, мы поем народные песни, и мне это очень нравится, потому что дети, поющие там «Лада, седан, баклажан», очень сильно отличаются от тех, которые поют «Ой, калина, ой, малина».
Ну, вообще просто...
Когда у меня ребенок после репетиции ходит и поет народные песни, у меня душа радуется.
А я довольна. Самая любимая ваша песня?
На самом деле много. У меня широкий такой диапазон любимых песен. Я все не могу со своей бурной молодостью попрощаться. Я очень люблю русский рок. Но при этом меня сильно трогают духовные стихи, которые мы поем, в том числе при храме. И народные, вот сейчас развиваем активно казачье направление, там есть своя тоже специфика, свои тексты и подпевки очень интересные, которые, я бы сказала, что не просто освоить на самом деле. Вот это вот многоголосие на разные тональности. Это очень большое тоже такое развитие.
А можете еще экспромтом? Ну, замечательный просто голос. Это нужно слушать и слышать. Пожалуйста.
Из какого направления?
Но желательно казачьего.
А, казачьи. Ну, казаки, они... Что вижу, о том пою. Первое, что на ум пришло.
Ой, земляничка, ягодка, да в обору родилася, вот-вот, вот и я, вот и милая моя, в обору родилася, да на солнышке грелася, вот-вот, вот и я, вот и милая моя.
Вот такая вот, это свадебная казачья песня. То есть, когда парни идут свататься, они, как правило, ее поют традиционно.
А на вечерках ребята учатся петь и там ухаживать за девушками?
Обязательно. То есть, основная масса игр вечерочных, она на то и направлена, чтобы можно было парням с девушками позаигрывать, показать свою молодецкую удаль, да, в танце именно. Как-то попробовать повзаимодействовать, вот этот вот телесный контакт наладить, за ручку подержаться, покружиться. И ребятам это все очень нравится, но они, я замечаю, очень осторожно на самом деле друг к другу начинают относиться, как-то трепетно, что ли. Это видно, и мне это нравится на самом деле, потому что молодежь у нас тоже сейчас очень такая разношерстная. В парке можно квадробера встретить, и это немножечко странно. Поэтому я считаю, что, да, вечерки – это правильное направление. Дети должны знать традиции, должны уметь правильно начать взаимодействовать и бережно относиться парни к своим девушкам. Именно бережно.
А можно ли попасть на такую вечерку, ну, просто обычному обывателю, вот ради интереса?
Конечно, конечно. Проводится он. Ремесленное подворье в 130-м квартале и Дом народных ремесел. Это называется Дом народного творчества, вот, который рядом с ЗАГСом тоже. Они там периодически
декабрьских
проводят.
Событий 102.
Да, все верно, рядом с Домом молодежи. Угу. Ну и городские мероприятия мы сейчас тоже стараемся сопровождать такими действиями. Выносим на сцену какие-то традиционные именно обрядовые вещи, допустим, вот как сватовство, как девушкам расплетают косы, какие песни поются. Да, если это уместно, то мы это делаем. Прямо показываем на публику, как мини-сценки.
А вы говорите еще, вы поете на сцене. Это что за сцены? Есть у вас там какой-то коллектив, да?
Коллектив есть, да. Причем у нас их несколько.
Даже несколько?
Теперь уже, да, пошло развитие. Есть семейный, который у нас при хуторе. И есть, мы еще 3 года назад сделали певческий казачий коллектив при ДК имени Юрия Гагарина. Вот туда тоже могут все желающие прийти, начать петь.
Тут не обязательно быть в хуторе для того, чтобы петь
вообще
с вами.
Не обязательно. Здесь на самом деле, да, есть такое разделение, то есть ты можешь пойти по культурной составляющей, но при этом как бы остаться не в казаках, а обычным человеком, да, или как это правильно вот выразить, так чтобы корректно звучало, даже не знаю. И можно... То есть казачье войско – это официальная структура, юридически зарегистрированные у нас и хутора, и станицы, и юрты. Но при этом, формируясь, вот, добавляясь в это сообщество, мы пишем официальное заявление и регистрируемся в Министерстве юстиции.
О, как все серьезно.
Да, да.
Вот. А много ли в вашем хуторе вообще многодетных семей?
5, по-моему, да, 5.
То есть на до 27, то, ну, 5 точно многодетных, да?
Да, трое имеют по трое ребятишек, и одна семья имеет 4 детей.
Замечательно.
У всех остальных по двое, по одному.
Это очень хорошо, и, честно говоря, даже радостно слышать, что вот ваше объединение, оно, наверное, все-таки подталкивает к тому, что семья – это основа, да, основа государства.
Да, безусловно. И я скажу больше, хутор, он породил вот этот вот семейный военно-патриотический клуб наш, Яндарский, и там ребята уже приходят, им не нужно регистрироваться, они просто приходят по интересам, то, что им нравится, и там уже и наши дети, и друзья наших детей, все больше и больше. Количество растет.
Но можно ли сказать, что с рождением детей что-то изменилось так, что вот была Валерия до, а стала вот Валерия после?
Конечно, да, я очень сильно изменилась. Я надеюсь, в лучшую... Нет, я уверена, я в лучшую сторону изменилась, конечно. Однозначно. Сложно сказать, в чем именно, потому что и сцена у меня вроде бы была всегда, и активисткой я была всегда. Но вот, наверное, именно в детях я нахожу какую-то свою большую часть, большую половину себя, и они меня вдохновляют на ежедневные подвиги, они мне не дают забыться в грусть, в какую-то впасть, постоянно тормошат, что нам нужно это, нам нужно туда бежать, это делать, и создавая вот это... Для них поле деятельности, в том числе, это прежде всего, конечно, и мой личный рост, в частности.
Вы же знаете, наша передача называется «Подари мне меня». И это как раз о том, когда многодетная мама, она может себя реализовать. То есть вы считаете, что вы себя реализовали в этой жизни и как мама, и, наверное, как творческий человек, и вообще в целом развитие идет.
Однозначно идет, да, и, конечно, это сложно совмещать и детей в большом количестве, и работу, и про себя не забыть. Мы же женщины, все хотим быть и красивыми, и стройными, как-то за собой ухаживать, радовать глаз, прежде всего, своих мужей, да, а потом уже всего остального окружения. И находить на это время тоже очень важно. И у меня всегда была, на самом деле, проблема с таймингом. То есть тайм-менеджмент – наше все. Если я не записала, я забыла. Но вот эта вот внутренняя организация, она делает наш день и наше будущее, понимание, чего мы хотим, какие мы строим планы. И у нас это совместные семейные планы на год и на неделю. Мы стараемся все садиться вместе обсуждать за вечерним ужином. И, соответственно, уже разносить по каким-то своим органайзерам многочисленным. У нас есть огромный календарь на кухне, куда мы все пишем. Вот. В телефонах постоянно. Ну, то есть это организация внутрисемейная, она дает нам хороший толчок и в целом в личностном росте, на самом деле. Как родителям, так и детям.
Ну, я думаю, что все услышали, что нужно обязательно использовать тайм-менеджмент. Это помогает абсолютно всем, а тем более многодетной семье, многодетным родителям. Уважаемые радиослушатели, с вами была сегодня наш гость Валерия Эйстер. Я надеюсь, что мы не в последний раз здесь с вами встречаемся, и обязательно, когда вы достигнете новых успехов, вы придете сюда еще раз, и мы услышим ваше замечательное пение. Ну, конечно, взмахи шашек не увидим, но можем, наверное, услышать свист. Поэтому до скорых встреч. С вами была Мельникова Светлана и передача «Подари мне меня».
Благодарю, Светлана, за приглашение. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.
До свидания.
Подари мне меня.